сказал Барак Обама.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к главной теме этой недели – противоречия между Москвой и Киевом, из-за которых остались без газа ни в чем не повинные европейские страны. Мы открыли этот выпуск час назад с хроники событий последних дней. Сейчас попробуем определить, почему до сих пор не удалось договориться о цене на газ. Политическая это или чисто экономическая проблема? Кто выиграл и кто проиграл в результате всей этой истории и чем она закончится? Я приветствую наших гостей. Это президент Киевского международного энергетического клуба, профессор Института менеджмента Александр Тадейчук. В Москве журналист издательского дома «Коммерсант», автор книги «Газпром. Новое русское оружие» Михаил Зыгарь. И со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Мы ждем ваших звонков. И вы можете также посылать смс-сообщение на номер 903-743-2801. Есть еще пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Резонно начать разговор о войне с вопроса о ее жертвах. Ефим, добрый вечер. Какие страны больше всего пострадали от российско-украинских противоречий?
Добрый вечер. Больше других пострадали страны юго-восточного фланга Европы. Это балканские государства, Босния и Герцеговина, Сербия. Это Болгария, член Евросоюза, Румыния. И, наконец, это Словакия. Все эти страны, парадоксально, скорее в последнее время проявляли прорусскую ориентацию, я бы сказал, во многих международных вопросах, и именно они оказались первыми жертвами. Ситуация, разумеется, разнится в разных странах в зависимости от запасов газа в резервуарах и в зависимости от готовности соседей помочь. Хуже всего, пожалуй, ситуация в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, где более 70 тысяч домашних хозяйств, то есть квартир, остались без газа. Ситуация там в чем-то напоминает годы войны. Люди вырубают городские сады для того, чтобы иметь хоть какое-то топливо. Аналогичная ситуация в Болгарии. Сербия взялась помочь Венгрии, предложив порядка 6 миллионов кубометров газа, в то время как Словакии уже вроде бы помогла Чехия, предоставив в ее распоряжение 4 миллиона кубометров газа, причем из запасников, из резервуаров, которые находятся на самой территории Словакии, но принадлежат частным фирмам, которые владеют газопроводом и поставляют этот газ из резервуаров на территории Словакии в Чехию. Чехам удалось повернуть газ в обратном направлении и предоставить его в распоряжение словацких соответствующих фирм. Так что вот такова общая картина. Примерно до 15 стран Европы оказались заложниками российско-украинского газового конфликта. В разной степени, повторяю.
Ну, понятно, что мерзнущие болгары и боснийцы сейчас проклинают свое начальство, проклинают, которое не позаботилось запастись газом, проклинают Киев, проклинают Москву. Но кто на самом деле виноват в том, что ни в чем не повинные люди замерзают? Вопрос Александру Тадейчуку. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Кого они должны обвинять в своих несчастьях? Или все виноваты в равной мере, или никто не виноват?
Ну, я думаю, что в первую очередь, может быть, отвечу еще на предыдущий вопрос. Я думаю, что проиграли все участники, и Россия, и Украина, и те страны, в которых люди сегодня мерзнут, как раз в эти праздничные или сразу же после праздничные дни. Мы знаем о том, что между Россией и Украиной существует соглашение, по-моему, на 96-го года, межправительственное, которое определяет, что все поставки газа, нефти на следующий год, условия их поставки, объемы, цены, тарифы, количество поставок должны быть определены до 1 июля предыдущего года. И, соответственно, потом строятся бюджеты государств, стратегические планы компаний и так далее. У нас, к сожалению, возникла плохая традиция уже несколько лет, когда это подписание переносится на Новый год, рождественские праздники. Наиболее невыгодная ситуация, мне кажется, здесь в Украине, потому что в такие холодные дни «Газпрому» легче всего отстаивать свои интересы в таких переговорах. Но в данной ситуации это не только касается Украины. Мы помним, такие же напряжения и тоже в Новый год были между Россией и Белоруссией несколько месяцев назад лимитированы были поставки нефти в Чехию, балтийские страны, там, с Польшей были взаимоотношения. К сожалению, в Кремле часто пытаются использовать «Газпром» в качестве, ну, скажем, орудия воздействия на разные страны. Это политическое воздействие. Во всем мире, там, где большие объемы нефти и газа, присутствует политика. Но мне кажется, что этот год он будет таким определяющим в выработке стратегии энергетической безопасности многих государств. И Россия, она уже потеряла определенные объемы поставок. То есть они не купят уже того газа, который должен был быть использован в первые дни января. И Европейский Союз, невзирая на то, что все понимают, что рано или поздно, через несколько дней, газ все-таки, транзит газа будет реализован через Украину, но они будут искать другие источники, другие маршруты. И если говорить о мотивациях, предполагаемых российской стороны, то есть в условиях экономического кризиса, финансового кризиса, рецессии экономики в Евросоюзе, актуальность Северного потока, Южного потока, они немножко уменьшились. И, может быть, было у кого-то желание сфокусировать внимание на этих проектах, обострить ситуацию. Есть большие ошибки с украинской стороны. Я, например, не приветствую то, что расчет был произведен в последние дни декабря. Это тоже ненормально. Надо выполнять условия контрактов. Но в данной ситуации то, что Россия проявила такую жесткость и желание конфликтно достичь своих интересов, мне кажется, в первую очередь не в интересах России.
Путин использует газовую монополию как оружие. Он хочет наказать украинское правительство за желание вступить в НАТО и дает понять странам Восточной Европы, что не стоит поворачиваться к России спиной. Так оценивает ситуацию лондонская газета «Таймс». Да и не одна, очень многие аналитики однозначно истолковывают конфликт как политический. «Газпром. Новое русское оружие». Так называется книга, которая вышла несколько месяцев назад в Москве. Ее написали Валерий Панюшкин и наш гость Михаил Зыгарь. Михаил, добрый вечер. Согласитесь ли вы с выводом о том, что Кремль сейчас использует оружие «Газпрома» для того, чтобы запугать Украину, запугать перед выборами президента?
Вы знаете, мне кажется, использование «Газпрома» как политического оружия, в том числе внешнеполитического оружия, началось еще, по-моему, 2 года назад во время первой российско-украинской газовой войны. И именно тогда та история показала, что «Газпром» достаточно эффективное оружие. Потому что итогом той прошлой газовой войны между Россией и Украиной была, так скажем, победа более удобных для Кремля политических сил на парламентских выборах на Украине. И сейчас, учитывая, что в наступившем году Украину ожидают президентские выборы, вполне логично, что российские власти решили использовать уже однажды задействованный им метод. Тем более, что в последнее время настроения в российском правительстве крайне решительные. И существует мнение то, что с Виктором Ющенко дальше иметь отношения больше невозможно. И в общем, нынешняя газовая война с Украиной, она чем-то похожа на прошедшую в августе прошлого года войну с Грузией, потому что тогда в приватных разговорах российские чиновники, политики и дипломаты неоднократно говорили о том, что больше общаться с Михаилом Саакашвили невозможно, и истинной целью войны является так или иначе вынудить его покинуть свой пост. Вот сейчас такое же понимание имеется в Кремле и в отношении Виктора Ющенко. Поэтому, конечно же, основной мишенью нынешней газовой войны является именно украинский президент. И ну, вот своими нынешними действиями российские власти пытаются устранить его с политической арены.
Но надо сказать, что в Грузии-то добились совершенно противоположного эффекта. Ефим Фиштейн, вы хотели дополнить?
Да, я хочу поставить несколько точек над «и». Во-первых, как известно, Дмитрий Медведев, российский президент, первым пунктом своего заявления из 6 пунктов поставил пункт о том, что конфликт является чисто экономическим, коммерческим спором, а не политическим. Со своей стороны, Европейская комиссия, Европейский Союз устами чешского премьера Мирека Топланека заявил, что спорта является политическим, потому что при таких объемах газа, при таком положении «Газпрома» невозможно принимать любые меры и любые решения без политического вмешательства. Наконец, в том же заявлении содержится мысль о том, что Украина задолжала России и не собирается платить долги. Украина сделала выплату на спорта о том, что это. Это долг или это проценты с долга, или это санкции, пеня на задержки. Вот об этом-то и велся спор, по которому они никак не могли договориться. И, наконец, мысль, которая звучит практически ежеминутно в российском телевидении, о том, что пострадает прежде всего Украина, потеряв репутацию, потеряв престиж, тоже не совсем верна. Разумеется, Украина престиж до определенной степени потеряет. И, разумеется, неприязненное отношение Европы распределяется между Украиной и Россией. Но, оставшись верна своей ориентации на вхождение в западные структуры, Украина со временем это наверстает. А вот России наверстать это будет крайне сложно. Все знают, что «Газпром» самая задолженная компания мира. У нее только в евро долг порядка 50 миллиардов, а может быть свыше того евро. «Газпром» сегодня не может реализовывать «Северный поток», газопровод или нефтепровод, о котором столько говорилось. А немцы не готовы в нынешней ситуации участвовать, во всяком случае, значительными вложениями капитала в этот проект. Следовательно, они действительно замирают, эти проекты. Так что здесь нужно все-таки взвешеннее оценивать ситуацию той и другой стороны и прежде всего искать взаимоприемлемый выход. Ведь ссылаться беспрестанно на рыночную цену газа бессмысленно. Я сегодня говорил со специалистами по газу здесь, в Чехии. Они все в один голос утверждают, что нет никакой единой рыночной цены. Все цены договоров, длительных, кстати, закрыты для общественности. Ни одна крупная организация, РВЭ, например, Трансгаз, не готова предоставить такой информации никому. Поэтому следует здесь исходить из возможностей той и другой стороны, а не ссылаться на какую-то мифическую рыночную цену.
Ну вот вчера Мирек Топланек говорил в Киеве о цене на газ, и он сказал, что из-за снижения стоимости нефти европейский уровень цены на газ не может превышать 250 долларов за 1000 кубометров. Александр Сергеевич, как определяют цену на газ? Это правильный подход привязывать к нефти?
Еще в прошлом году и в первой половине нынешнего года «Газпром» постоянно ориентировал всех на формулу цены, увязанную с ценой на нефть или на мазут, как альтернативное топливо тепловых станций или газовых. И это все продолжалось до того времени, пока резко не начала падать цена на нефть. В данной ситуации у «Газпрома» появляются какие-то новые предложения средней цены в Европе. Ну, есть такое определение средняя температура в больнице. Почему я именно так сформулировал? Если вы возьмете транспортные затраты одинаковые для «Газпрома», например, поставки из какого-то месторождения российского газа в разные страны с одинаковыми маршрутами поставки, с одинаковыми затратами по транспорту, вы увидите разные цены. Я согласен с коллегами, в каждой цене есть реальность сегодня. Есть составляющая экономическая, есть составляющая политическая и есть составляющая теневая, потому что очень часто теневые посредники участвуют еще в продаже газа. И мне кажется, что вот этот конфликт, который сегодня создан, он все-таки будет мотивировать всех участников прийти к более прозрачному ценообразованию и определению реальной цены. Я согласен, что, например, для Украины сегодня цена должна была находиться между 279,5, которая существовала в прошлом году, и 210 долларов на 1000 кубометров. Ну, 250 – это какие-то уже штрафные санкции. Но те цифры, которые назывались 450, 470, 430, мне кажется, это было психологическое воздействие на партнеров по переговорам с тем, чтобы как-то отвоевать. Мне кажется, еще есть, кроме финансовых проблем, которые существуют сегодня в «Газпроме», мне кажется, что еще не совсем удачно «Газпром» провел свои переговоры в Центральной Азии по закупкам туркменского газа, Узбекистана и других газов. И есть желание определенным образом компенсировать вот те свои ошибки или просчеты.
А вот, Александр Сергеевич, я вас перебью, потому что как раз на эту тему пишет нам на пейджер Александр. Путин сказал, что у Средней Азии газ покупаем за 340, Украине предлагаем за 250. Назовите хоть одного самого близкого друга и союзника Америки, с которым она торгует себе в убыток, иронизирует Александр. Ну что же, получается, если верить Путину, что действительно Украине предлагают дешевле, чем покупают у Средней Азии. Но это ведь не так.
Но где обусловлено, что мы покупаем сегодня туркменский газ? Мы знаем, что до 31 декабря мы работали через Росукрэнерго. В условиях контрактов было предопределено, что закупка газа идет в Туркменистане. И тогда по такой схеме Украина получала немножко дешевле газ, потому что Путин, будучи тогда, в то время президентом, он сказал, что для Украины 250. И если 279,5, это должен был быть хотя бы психологически другой газ. В данной ситуации с 1 января, согласно меморандуму, подписанному между премьерами Украины и России, оговорено, что приходим на прямые поставки. Мы сегодня покупаем российский газ. И я не знаю, почему в сегодняшних условиях политики пытаются увязать сегодня цены Центральной Азии с ценами на украинском рынке.
Ну вот сейчас Александр Тадейчук упомянул очень интересное слово «Росукрэнерго». Давайте не будем забывать о том, что мы все время говорим о «Газпроме» и «Нафтогазе», но есть еще и вот это промежуточное звено, вот этот посредник. Михаил Зыгарь, вы наверняка изучали вопрос о «Росукрэнерго», когда писали свою книгу о «Газпроме». Что вы знаете об этой компании и ее роли в нынешнем кризисе?
Ну, это, пожалуй, самый мистический участник в этой детективной истории, и некие посредники присутствовали в российско-украинских газовых отношениях буквально с самого начала, то есть буквально с начала 90-х. Сначала посредник назывался «Этера», потом его сменила компания «Юрлтрансгаз», потом ей на смену пришла компания «Росукрэнерго», и это действительно один из самых интересных моментов в этой истории, потому что до сих пор неизвестно, кто является реальным собственником половины акций этой компании. И «Газпром» и российские власти фактически, ну, во время предыдущей газовой войны между Россией и Украиной, это, по сути, было еще более явно, всегда стояли на страже интересов компании «Росукрэнерго», пытались продвигать интересы этой компании. Из-за этого всегда возникали подозрения, кто именно может быть реальным бенефициаром этой компании. Уж явно не номинальные владельцы 50% акций этой компании, украинские бизнесмены Иван Фурсин и Дмитрий Фирташ. То есть, по сути, еще один экономический разрез нынешнего противостояния – это борьба за вот эти очень странные доходы компании «Росукрэнерго» и, по сути, отстаивая выплату, требуя, чтобы Украина выплачивала свой долг, как это повсюду преподносится, перед Россией. На самом деле российские власти требуют, чтобы Украина до копейки выплатила свой долг компании «Росукрэнерго». И, по сути, они отстаивают именно интересы этих реальных, но неизвестных широкой публике владельцев этой компании.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш телефон 8-800-200-2212. Олег из Москвы, добрый вечер.
Здесь много говорилось о том, что не существует рыночной цены на газ. Но почему-то никто не говорит о том, что «Газпром» возник ведь, когда никакого рынка вообще не было в советское время. И представьте себе, что «Газпром» тянул бы свою трубу, ну, при царских законах о земле. То есть каждому общине, каждому помещику пришлось бы платить деньгами или натурой за то, чтобы по его земле прошла эта труба. Я думаю, что она бы вообще не дошла бы до западной границы, как не дошла труба через территорию Польши, где приблизительно те же самые законы, запрещающие конфискацию частной собственности. То есть «Газпром» возник как способ колониальной эксплуатации русского населения Западной Европы во времена Брежнева. И мне кажется, что как с рыночной структурой он вообще существовать не может, что подтверждается тем, что «Газпром» в рыночное время ведь не сумел освоить ни одного месторождения. Поэтому мне, я думаю, что европейцам следует либо примириться с тем, что газа больше «Газпром» им поставлять просто не, будет не в состоянии, либо эти отношения должны быть такими же, как отношения европейских колониальных держав со своими бывшими колониями. Вот как Италия платит Ливии за эксплуатацию страны. Наша страна была колонией во времена социализма, и это следует признать и компенсировать.
Спасибо, Олег, за интересную реплику. И ровно к тому, что вы сказали, вот пришел СМС. СМС-сообщение вы можете посылать на номер 903-743-2801. Опомнись, «Газпром», вы не империя СССР, и газ, в конце концов, принадлежит всей России, пишет наш слушатель. Еще один звонок от Николая из Тулы. Добрый вечер.
Алло.
Да, Николай, добрый очень вечер. Коротко, пожалуйста.
У меня вопрос к гостям программы. Для «Газпрома» Евросоюз является основным и самым солидным покупателем газа, да? У «Газпрома» с Евросоюзом долговременный контракт. Явно, как солидный покупатель, Евросоюз обговорил штрафные санкции в случае недопоставок газа, да? У меня вопрос, как велики это штрафные санкции и сколько Россия может заплатить вот за эти политические игры с газом?
Вопрос Александру Тадьячуку. Александр Сергеевич, у нас есть сейчас 40 секунд.
Первое, что действительно «Газпром» является крупной монополией, и в мире принято создавать очень четко прописанные правила игры для крупных монополий, с тем, чтобы они вписывались в рыночные отношения. Я думаю, что это возможно. Только устранить желание получать кусочек приватного пирога из этой государственной компании, и все сразу станет на свои места. Но, с другой стороны, он, конечно, не должен выполнять политических задач, которые ставятся перед ним. Я согласен с нашими слушателями, которые поднимали эти вопросы. «Газпром», если он не будет достаточно инвестировать в разведку и добычу и разработку новых месторождений, он будет уменьшать производство газа, невзирая на то, что в целом в мире идет повышение употребления, хотя какие-то коррективы внесет нынешний кризис экономический.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Мы говорим о российско-украинской газовой войне и продолжим этот разговор сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Глава «Нафтогаза» Украины Олег Дубина ведет в Москве переговоры с представителями «Газпрома» об условиях поставок российского газа Украине. Заместитель руководителя «Нафтогаза» Владимир Триколич заявил, что на переговорах наметился прогресс. При этом он отметил, что российская сторона несколько раз меняла свои условия. Между тем, Россия и Евросоюз подписали протокол о создании комиссии по контролю за поставками газа в Европу через Украину. Премьер-министр, председательствующий в ЕС Чехии Мирек Тополанок, выразил надежду, что Украина в ближайшее время также подпишет протокол и международные наблюдатели начнут работу. Израиль после трехчасового гуманитарного перемирия продолжил военную операцию против боевиков группировки «Хамас» в секторе Газа. По поступающим сообщениям, израильские самолеты сбрасывают над городом Газа листовки с предупреждениями о предстоящей активизации боевых операций. Второй день поисков пропавшего на Алтае вертолета авиакомпании «Газпром-Авиа» не дал результатов. В воскресенье поиски будут продолжены. На борту вертолета находились 11 человек, в том числе члены правительства Республики Алтай и представитель президента России в Государственной Думе Александр Косопкин. В Москве произошел пожар в здании Третьяковской галереи. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, очаг возгорания находился в подсобном помещении, пожар потушен, никто не пострадал. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что подписание хартии о стратегическом партнерстве с США приближает Грузию к евроатлантическому партнерству. Хартия была подписана представителями Соединенных Штатов и Грузии в Вашингтоне в пятницу. В Москве 9 января умер бывший заместитель председателя КГБ СССР, генерал-полковник в отставке Владимир Пирожков. Он был заместителем главы КГБ 20 лет, с 1971 по 1991 годы.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы продолжаем разговор о российско-украинском газовом споре. Гости нашей программы – президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тедейчук, журналист издательского дома «Коммерсант», автор книги «Газпром. Новое русское оружие» Михаил Зыгарь и обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России – 8-800-200-2212. Вы можете посылать смс-сообщение на номер 7903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Все войны, в том числе и такие условные, как нынешняя энергетическая газовая война, выигрывают не только на поле боя или за столом переговоров, но и на экранах телевизоров. Я приветствую еще одного гостя программы, телеобозревателя-коммерсанта Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Вы провели новогодние праздники на Украине. У вас была возможность сравнить, как газовый спор подавали украинские и российские телеканалы. Понятно, что у российских федеральных каналов есть одна точка зрения, кремлевская, и других быть не может. А на Украине, напротив, идет бурная политическая борьба. Этот конфликт, конечно, дает прекрасный материал для обвинений оппонентов в некомпетентности и прочих грехах. Арина, что вам показалось интересным в репортажах и аналитических программах российских и украинских телеканалов на эту тему?
Добрый вечер. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я могу говорить об украинских телеканалах в период с 30 декабря по 5 января. Именно в это время мы были во Львове, в том, что называется, эпицентре Западной Украины, где как раз недалеко в Карпатах отдыхал президент Украины Виктор Ющенко. Вы знаете, первое, что мне бросилось в глаза, вот я сейчас говорю про украинское телевидение, что, конечно, вот в первые дни совершенно там не чувствовалось нагнетание обстановки, и, наверное, в этом была своя логика, наверное, с точки зрения каких-то там политологов здесь, в России. Потому что я видела все каналы, естественно, я смотрела, мне это было интересно, и когда в новогоднюю ночь наши новогодние огоньки пестрели бегущей строкой, вызывая тревогу, что же это такое происходит, а нам просто сообщали о том, что переговоры сорваны, и, в общем, я не видела в этом какой-то специальной необходимости, потому что людям, сидящим за новогодним столом, я думаю, было абсолютно все равно, состоялись переговоры между Россией и Украиной или нет. Так вот, на Украине ничего подобного не было. Тоже существовала такая непонятная трактовка этих событий на Украине в украинских новостях. Об этом, конечно, говорили, но скорее активнее говорили про то, что происходит в Палестине и Израиле, а газ уже шел второй, иногда даже и третьей новостью. Но вот что мне точно запомнилось в эти дни моего пребывания там, что украинские телеканалы, и там, где говорят на украинском языке в новостях, и там, где говорят по-русски, например, как на канале «Интер», они давали российскую точку зрения, даже если она была нелицеприятна и жестко. То есть все заявления о воровстве, шантаже, жесткие заявления Куприянова, представителя «Газпрома», где, в общем-то, достаточно жестко критиковались украинские власти, в частности, президент Украины Виктор Ющенко, все это давалось в украинском эфире. Ну, естественно, была и подача представителей там «Нафтогаза». Не всегда было понятно, а на самом деле хотелось понять, где же все-таки, что называется, зарыта собака, но опровергались какие-то там российские тезисы и какие-то обвинения российской стороны, но точка зрения России была представлена. Это я могу вот свидетельствовать как зритель того периода украинского телевидения. Это первое, что я могла бы сказать. Ну, а если говорить о том, как подавалось это российскими средствами массовой информации, и вот, собственно, то, что происходит сейчас, вот в данную минуту в Москве уже 35 минут идут вести недели, это первый выпуск программы, который вышел вот спустя 10 дней там с лишним за время новогодних праздников, и вот все 35 минут говорят только про газ, и кроме, опять же, слов «шантаж», «воровство» и «Украина», «Украине позор», я пока, честно говоря, так кратко, я пока ничего не слышу. Конечно, у нас страсти нагнетаются просто по полной программе, и я знаю по своей информации, что, конечно, конечно, это очень жестко контролируется в Кремле, и руководители каналов там, в общем, как на передовую ездят туда и получают определенные инструкции по подаче и освещению этого в государственном телеэфире. Вот. И меня, например, поразил такой факт, это было, по-моему, 7 января, если я не ошибаюсь, передавалось заявление Виктора Ющенко, я знаю, что оно было распространено в СМИ, в том числе и в иностранные, и вот его в российских новостях, это было на НТВ точно 7 января, текст заявления даже не пересказали, а просто сказали, что было заявление по ситуации вокруг газового конфликта. А вот ответ российской стороны, в частности пресс-секретаря Дмитрия Медведева, Натальи Тимаковой, естественно, дали очень подробно. И это было диковато с точки зрения любого информационного освещения, но совершенно, наверное, логично уже для российских СМИ. То
да,
есть,
но
одну
что
точку
мы,
зрения
что...
вообще не дали, но ответ на нее дали очень подробно.
Ну, что мы удивляемся, Арина, по крайней мере, хотя бы Виктор Ющенко существует в телеэфире, а как мы с вами уже не раз говорили, например, Михаил Исаакашвили просто не существует как политика и как президента страны. В общем, я вам скажу, что у меня создалось такое впечатление, что Москва все-таки информационную эту войну проиграла или проигрывает, ну, хотя бы просто потому, что репутация «Газпрома» как надежного партнера, будь он даже хоть трижды прав в этом споре, с Украиной все равно подорвано. Какое у вас ощущение, Александр Сергеевич?
Я согласен с вами, и я удивлен, что в «Газпроме», в Кремле этого не понимают, потому что вы видите, с какой активностью начал обсуждаться сегодня в Евросоюзе проект «Набука», «Белый поток», другие альтернативные. В Германии начали все активнее обсуждать возможность продления срока работы атомных электростанций и даже возведения новых блоков. А до этого политика была совершенно противоположной. Ну и я еще раз хотел сказать, что существует, наверное, еще один сценарий. Создание таких критических условий в Европе привело к более активному использованию мазута и других нефтепродуктов. И параллельно с войной газовой, война в Израиле, они уже сделали свое дело, они уже подняли цену на нефть. Это, может быть, единственная маленькая победа «Газпрома» и России в целом в том, что цены на нефть пошли немножко вверх и автоматически можно стабилизировать или даже немножко поднять цены на газ от тех цен, которые мы обсуждали в первой части передачи. Но это единственная победа, она ситуативная и она не формирует стратегических планов «Газпрома». Я думаю, что при любых условиях, которые будут достигнуты в соглашениях по протоколу транзита, в других взаимоотношениях, Европа все-таки более активно будет искать альтернативные источники энергии, альтернативные маршруты и будет пытаться уменьшить свою зависимость с Россией, учитывая, что ежегодно, я еще раз повторюсь, то с Россией, то с Белоруссией, то с Чехией, Польшей постоянно возникают какие-то напряженности, и мне кажется, что эта игра, она дала отрицательный результат для России в целом и для «Газпрома» в частности.
Чехии, которая с 1 января председательствует в Европейском Союзе, выпала очень сложная задача – быть посредником в этом газовом споре. Премьер Мирек Тополанек провел переговоры в Киеве и Москве, чтобы установить параметры мониторинга поставок газа в Европу. Чехия, хотя и не испытывает, как мы уже говорили, таких проблем, как, скажем, Босния и Болгария, тоже, конечно, обеспокоена прекращением поставок. Ефим, вы следите за освещением проблемы в чешских СМИ. Как объясняют причины конфликта чешские политики, чешские комментаторы, простые обыватели? И кого считают виновным в том, что в страну не поступает газ?
Так формально вопрос о том, кто прав, кто виноват, не ставится даже чешскими средствами массовой информации, не говоря уже о политиках. Тем не менее, премьер Чехии Тополанек заявил от имени всего Евросоюза, что он считает спор сегодня уже политическим. Того же мнения придерживается основная масса, я бы сказал, журналистов и наблюдателей в этой стране. К тому, что сказал коллега до меня, хочу добавить, что действительно Словакия, соседняя страна, серьезно рассматривает, буквально в эти минуты, в которые мы проводим передачу, ведется заседание словацкого правительства, на котором стоит вопрос о новом запуске атомного ядерного реактора в электростанции в городе Ясенская Богуница, который пришлось словакам закрыть, иначе их не принимали в ЕС, это было условие принятия. Тем не менее, сейчас под давлением обстоятельств они обсуждают этот вопрос. И некоторые другие страны точно так же расширяют свои атомные электростанции. Что касается эффективности российской односторонней безальтернативной пропаганды, то, мне кажется, ее прекрасно демонстрирует вопрос нашего слушателя, который вы прочитали, Митя. Это вопрос о том, зачем Россия себе в убыток продает газ, покупает в Туркмении за $360 за 1000 кубометров, а продает Украине по цене в 250, скажем. Это классический пример того, как функционирует промывка мозгов. Так именно ставят вопрос российские средства массовой информации и ставят его совершенно ложно, потому что Россия транзитной страной не является, иначе ей пришлось бы брать за транзит, скажем, 1% от цены, как этого требуют украинцы. Она является страной покупающий и продающий, и если ей не нравится покупать за $360 туркменский газ, то пусть она его не покупает за такую цену. Зачем же себе в убыток покупать? Она покупает, разумеется, себе не в убыток, потому что этот газ смешивается с российским, и на выходе это уже совсем другой газ, и, естественно, цена его устанавливается «Газпромом», а точнее говоря, российским государством. То есть это одно из типичных проявлений лживой пропаганды.
А вот еще один европейский вопрос, и, кажется, от того же самого слушателя, который спрашивал про туркменский газ. Теперь балканские и прочие страны, пишет он, еще больше призадумываются, стоит ли проявлять такой натовский энтузиазм. Всего-навсего случился мелкий конфликт, а если бы разразилось что-то серьезное, и они со своим НАТО остались бы без газа надолго, пишет нам Александр. Ну, такая логика действительно возникает на Балканах?
Нет, думаю, что нет. Это, опять же, попытка выдать желаемое за действительное. И такая попытка ведь ничем другим, кроме как фиаско, кончиться не может. Потом будут русские, российские пропагандисты потирать затылок, чесать затылки. Почему же получился эффект прямо противоположный ожиданному? На Балкане, как и в других странах Европы, считают, что если Россия является поставщиком, договорным поставщиком газа, то она должна действительно прилагать все усилия для того, чтобы все недоразумения с Украиной решать как можно более оперативно, чтобы от этого не страдали конечные потребители газа. И никто не смотрит на дело так, что раз у России с большой газовой дубинкой она может угрожать сейчас, то значит мы должны подчиниться. Это логика, которую никто практически в Европе не разделяет. Скорее будут искать другие источники. У стран есть такие возможности. Есть все эти потоки, которые уже были упомянуты здесь. Есть новое строительство новых газопроводов или атомной энергии, или альтернативные виды энергии. И в любом случае пострадает опять же Россия, которая нечего будет экспортировать, если действительно Европа отвернется от газа.
Нам в студию позвонил известный эксперт, главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Моисей Мейрович, добрый вечер. Ваша точка зрения.
Добрый вечер. Я хотел бы кое-что прокомментировать. Дело в том, что, к сожалению, многие комментаторы ищут подоплеку, политическую подоплеку, оправдывая происходящее, да? И при этом игнорируются факты. А возможно, они не знают их. А факты таковы. Дело в том, что существуют две проблемы, которые решаются всегда порознь. Первая – это транспортировка газа через Украину, страны Европы. А вторая проблема – это закупка газа самой Украиной. Так вот, по транзиту газа, и об этом почти почему-то не говорится, до 2010 года действует контракт между Украиной и Россией. Но украинская сторона нарушила его сейчас, поскольку она стала отбирать какую-то часть газа, то ли для объясняя это то ли технологическими нуждами, то ли еще какими-то. Поэтому проблема транспортировки газа, транзит его через Украину, она решается отдельным контрактом, который сейчас нарушен.
Давайте я перебью вас, Моисей Мирович, я еще дам вам слово, но хочу дать сейчас Александру Тедичуку возможность ответить и уточнить, действительно ли Украина нарушает контракт и отбирает газ. Есть ли серьезные свидетельства тому?
Ну, я хотел бы просто обрисовать ситуацию, мы сами примем решение. Те тарифы, которые действовали в прошлом году, они базировались на предыдущих ценах на газ. в Украине для осуществления транзита в полном объеме годового через территорию, через свою территорию, необходимо использовать около 6 миллиардов кубических метров газа. Газ используется на компрессорных станциях как топливо турбин. И на этот год, не имея цены на газ, Украина не в состоянии использовать только собственный газ. Его и так недостает для внутренних потребностей. Поэтому было предложено российской стороне либо заморозить цену на газ, хотя бы этот технологический, и продолжать работать по предыдущим тарифам, либо надо определяться в целом. Но мы всем понимаем, что если при цене 179,5 определялся предыдущий тариф, то при цене 450, которую заявляли премьеры и президенты, это работать в убыток. Поэтому Украина предложила использовать временную бартерную систему. То есть из того газа, который проходит транзитом через территорию Украины, использовать часть газа для технологических потребностей с тем, чтобы в дальнейшем, когда будет определена цена газа или условия транзита, перевести это в денежные измерения. Но российская сторона назвала этот отбор технологического газа воровством. И я очень рад, что сегодня принято решение пригласить из РУРГАЗа, из Газ де Франса, из Еврокомиссии экспертов, компетентных экспертов, которые дадут оценку. Я, например, в этой ситуации на 99% уверен, что воровства не было, что этот газ используется только как технологический для того, чтобы прокачать вот эти транзитные объемы. Если будут найдены какие-то злоупотребления, я думаю, что мы вправе, и я с этим буду согласен, применить любые штрафные санкции к Нафтогазу Украины, другим участникам этого рынка. Но сегодня идет обыкновенная спекуляция. С одной стороны, не называется ни цен на газ, ни условий транзита. С другой стороны, прокачивайте, пока за свой счет, потом мы будем говорить об условиях этих прокачек. Вот в чем все и вот как выглядит ситуация. А давайте вместе принимать решение. Как мы это увидим? Какие другие предложения у моих коллег были бы по этому поводу?
Моисей Мирович, удовлетворяет ли вас разъяснение Александра Тедичука?
Оно не полное. Дело в том, что в этом контракте по 2010 год включительно указана и цена прокачки на каждые 100 километров. К слову, я хочу заметить, что затраты газа на прокачку, они не превышают примерно 10%, в то время как страны ЕС недополучали от трети до почти полного объема. Вот. Так я хотел в связи с этим задать вопрос. У меня вообще давно уже возникает вопрос, а почему страны ЕС не закупают газ на российско-украинской границе? Ведь «Газпром»-то не владеет украинской частью трубы. К сведению, для тех, кто не знает, два года тому назад страны ЕС и Россия предложили украинской стороне организовать международный трубопроводный консорциум с тем, чтобы коллегиально управлять транспортировкой газа. Но украинская сторона тоже отказалась от этого. Выход вообще-то видится в том, чтобы были заключены многосторонние соглашения не только о прокачке газа, а вообще были бы заключены международные соглашения о проведении общей энергетической политики на континенте, основанной на управлении балансами производства, транспортировки и управления энергоресурсами, причем не только газа, а всего, в том числе электроэнергии. Ведь у Советского Союза был большой, богатый опыт организации и функционирования объединенной энергосистемы, которая называлась МИР. Так вот, в этой ситуации, если такая политика будет разработана, то возникнут всякие альтернативные варианты, причем эта политика должна быть ориентирована на уменьшение и ориентирована на энергосбережение. В этой ситуации будут возникать альтернативные варианты. И в частности, если будет создана, допустим, общеевропейская, а может быть даже евразийская объединенная энергосистема, то можно будет одними и теми же электростанциями за счет разницы в часовых поясах осуществлять перетоки электроэнергии, ну, вплоть до Франции.
Моисей Меирович, вы уже подходите к самому последнему, заключительному вопросу нашей передачи о уроках этого кризиса. А я хотел бы дать возможность слушателю задать предпоследний вопрос. Валерий Иванович из Москвы, добрый вечер. Что вы хотели спросить?
Здравствуйте. Я не являюсь приверженцем Путина. И вот перед этим звонил один товарищ, сказал, что, ну не товарищ, кто он там, молодой умник, что Россия была колонией. Пускай не забывают у этих европейских государств, пускай не забывают, что мы от фашизма спасли всю Европу и весь мир, можно сказать. И дальше, второй маленький этот, такой дополнение. Пока Ющенко будет поддерживать фашистов своих, вот этот Вальф, как он, СС, который Горячина, отключать программы на русском языке, это будет длиться все время. Потому что нам действительно такой брат, как все вот сейчас неделю я слушаю вот радио, не выключая, вот все вот братья, украинцы, вот, как он вот относится к русским, вот, и все, кто его поддерживает, все обыкновенные фашисты.
Валерий Иванович, а почему же болгары тогда мерзнут? Болгары-то в чем виноваты?
А болгар, вы знаете, у меня был один знакомый, болгарин. Он болгарин тоже. Они говорят, мы жалеем о том, что вы нас когда-то спасли от турок. Они жалеют, видите ли, оказывается. Вот. И вот это самое обидное. Даже вот мне сейчас обидно задают вопрос, разговариваю с вами, и мне вот даже противно за Ющенко. Наши деды, его там, украинцы, наши, сколько потеряли жизней. А он сейчас их возвысил, все это, горячину свою, фашисты ходят со знаменами.
Так считает Валерий Иванович из Москвы, а Ольга тоже из Москвы пишет нам и задает риторический вопрос, не следует ли отправить в отставку правительство Путина. Сколько у нас слушателей, столько и мнений. Но давайте мы подойдем уже, действительно, 53 минуты, давайте подойдем немножко к последнему самому вопросу об уроках этого кризиса. Правда, еще трудно говорить, потому что он не закончился. Давайте сначала попробуем предсказать, сделать краткосрочный прогноз, чем вся эта история завершится. Ну, в конце концов, и об этом уже говорил Александр Тадейчук, ясно, что стороны скоро придут к компромиссу, и какая-то цена будет установлена. Александр Сергеевич, когда, на ваш взгляд, это случится, сколько еще ждать, и какая это будет цена? Ваш прогноз.
Я думаю, что транзит будет возобновлен завтрашнего дня. Газ придет через несколько дней, такая технология, если первая партия газа пересекут границу России и Украины, этот газ придет в Европу через 3-4 дня. Но мне кажется, что уже прекрасно все участники этого конфликта, и пассивные, и активные, понимают, что промедление смерти подобно. И я думаю, что это будет как раз первый шаг к нормализации и российско-украинских взаимоотношений. Я согласен с коллегами, которые говорили о том, что существуют определенные экономические проблемы в решении этих вопросов, но согласен и с теми, и моя позиция, что процентов 70-80 здесь все-таки политических задач решается, стремлений. Но, тем не менее, я согласен, что урок мы вынесем положительный, хотя это будет через такую стрессовую, через стрессы на уровне всего европейского континента. Но мне кажется, что Европейский Союз делает все, чтобы взаимоотношения стали более прозрачными. Я полностью поддерживаю коллегу, который сказал, что сегодня в условиях глобализации всех процессов, в том числе энергетического, необходимости глобального энергосбережения, мы пришли к времени единых систем. Евразийский, я в отрасли 78-го года и полностью его поддерживаю там. Я поддерживаю в необходимости передачи России газа на границе с Украиной. И тогда можно 100% на все проблемы относить на Украину. Но ведь не хотят этого в «Газпроме». И практически газ сдается представителями «Газпрома» уже в Словакии, в Чехии и в других странах с тем, чтобы держать этот рынок, с тем, чтобы решать и какие-то дополнительные задачи, кроме сугубо транзита. Поэтому мне кажется, что стресс, вот эта война, как ее называют, газовая, через страдания, через какие-то проблемы, но выведет нас на более высокий уровень и сделает взаимоотношения более прозрачными. Это одна из самых главных проблем в газопоставке. Прозрачность взаимоотношений. Тогда любой из нас даст правильную оценку сегодняшней ситуации и сделает правильный прогноз на будущее.
В этом споре «Газпром» проиграет. Страдать будем мы, простые жители России, и «Зенит» вылетит в первую лигу, если не будет Миллера, пишет нам Александр из Волгоградской области. Ефим Фиштейн, вам последнее слово. Какие выводы сделает Европа из всех этих событий?
О некоторых из возможных выводов мы уже говорили. Это поиски альтернативных источников энергии. Это повышение доли альтернативных, так называемых возобновляемых источников энергии. И это падение репутации «Газпрома», что вполне очевидно. Думаю, что первую задачу решения вопроса о том, крадет ли Украина газ, отбирает ли она его в своих целях, или же это только технический газ, эта задача будет решена, она наиболее простая из тех задач, которые стоят перед сторонами. Члены мониторинга, технически подкованные люди, образованные люди в этой области, они будут регистрировать давление газа в трубе на выходе из России и на выходе из Украины, и отняв от этого давления то, что Украина может, в чем может нуждаться для технических целей, они получат окончательную цифру и поймут, крадет Украина газ или нет. Другой вопрос, это вопрос о ценах, и этот вопрос будет решаться совершенно отдельно. Здесь уже Европейский Союз бессилен, и я думаю, что чешская делегация в Москве или в Киеве этим вопросом даже заниматься не станет. Это действительно сугубо коммерческий вопрос. Но и та, и другая сторона весьма заинтересованы в том, чтобы вопрос был решен в ближайшее время. Что же касается перспектив создания каких-то глобальных евразийских или даже европейско-российских систем, то здесь, мне кажется, что до тех пор, пока «Газпром» будет рассматриваться российским руководством как оружие, о чем уже неоднократно говорилось, вряд ли можно будет с этим согласиться. «Газпром» и в этом споре искал возможности получить свою долю в газовой промышленности Украины, что он произвел недавно с Белоруссией. И мне кажется, что эти попытки были в данном случае пресечены.
Спасибо, Ефим. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода». Гостей было много. Это президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тыдейчук, автор книги «Газпром. Новое русское оружие» Михаил Зыгарь, телеобозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и позвонивший нам в студию главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Вел программу Дмитрий Волчек, продюсер Наталья Пахова. Хомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает немедленно возобновить в нормальном объеме...
Мы четко различаем борьбу с терроризмом и необходимость помогать населению.
Приговор был встречен молча.
Часть похищенного оружия предназначалась для отправки...
В Вильнюсе кругами ездят автомобили и сигналят.
Представители издательства «Илор и Буш» отказались назвать сумму гонорара.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».